пожалуйста, внимательно будем слушать отца Николая Светченко, председателя миссионерского и молодежного отдела Гатчинской мужской партии.
Я приветствую всех в этот второй день нашей конференции. И моя тема «Современное осмысление принципов благовестия, христианских апологетов». С одной стороны, как бы видится темой, не имеющей прямого отношения к действительности современной, но она актуальна и важна тем, чтобы мы видели и помнили, ну, и знали о том, какой имеет опыт церковная апологетика, о том, что апологетика уже существует не первое десятилетие и даже не первое тысячелетие, и о том, какие были заложены уже принципы основания самых первых десятилетий, самых первых веков существования Христовой Церкви. Неблагоприятные условия существования христиан среди враждебного им иудейско-языческого мира, вызвавшие появление апологетики как таковой, определили в существенных чертах ее принципов. Так как христианство отовсюду встречало вражду, подвергалось нападкам и гонениям, то прямой задачей апологетов было доказать неосновательность этой вражды и всех вытекающих от нее последствий. Для этого нужно было разъяснить всем врагам христианства, что христианство как религия божественная, единственно истинная и спасительная, и с вероучительной, и с нравоучительной стороны стоит неизмеримо выше всех других религий, что согласно его предписаниям христиане ведут благочестивую жизнь, чуждую пороков, преступлений и всех тех нареканий, какими клеймили их клеветники. И что поэтому христиане имеют, если не преимущественное, то по крайней мере равное с другими право на свободное от всяких стеснений существования и исповедания своей религии. Это и без того обширная задача, требовавшая массы всевозможных доводов, осложнялась еще тем, что вражда различных противников христианства вытекала из различных мотивов. Следовательно, апологеты, чтобы успешнее выполнить свою задачу, должны были считаться с каждым из этих мотивов в отдельности, доказывая их несостоятельность применительно к воззрениям своих противников. Так, например, иудеям, фанатично привязанным к закону Моисея, веровавшим в его вековечное значение и ненавидевшим христиан за отрицание этого тезиса, нужно было объяснить, что закон Моисея имел временный и преобразовательный характер, подготовляя людей к принятию Мессии. Но теперь с пришествием на землю Спасителя он потерял свое значение, так как на Иисусе Христе выполнились все указанные в законе прообразы, обетования и пророчества о Мессии. Теперь получил силу и значение новый закон, данный самим Христом, воплотившимся Богом. Клеветникам язычников, возводившим на христиан всевозможные, чаще всего грязные обвинения, нужно было показать, что все эти обвинения не подтверждаются фактически, несмотря на частое появление христиан перед судом. В то же время противоречит общей нравственной настроенности христиан, вытекающей из предписаний их религии. Людям, критикующим религиозную сторону христианства, считающим его каким-то человеческим вымыслом, полным непонятного, странного и даже предусудительного, нужно было показать его божественное происхождение и характер, а в кажущихся странностях выявить глубокий смысл и значение. Римскому правительству, гнавшему христиан за нарушение государственных законов, нужно было указать, что применение к христианству старых законов о недозволенных религиях противоречит римской практике, широкой веротерпимости. А издание новых законов, специально направленных против христиан, не способствует общему духу римского законодательства. так как на основании этих законов христиан привлекает к ответственности и карает за одно только исповедание христианства, безотносительно к их поведению. Если же правительство видит в христианстве тайное общество с враждебными замыслами против государства и законов, то из допросов христиан и исследований всей их жизни оно может убедиться, что христиане вообще ведут нравственную жизнь, в частности, являются добрыми гражданами, молясь своему Богу о благе императора и государства, и усердно отправляя все свои гражданские обязанности, исключая только те, которые противоречат требованиям их религии и неисполнение которых не приносит вреда государству. Наконец, помимо фактических доказательств, что добрая жизнь и возвышенное учение христиан дают им право на свободное исповедание своей религии, апологеты первых веков могли стать и на принципиальную точку зрения, указав, что религия есть дело совести, а поэтому по отношению к ней не должно быть принуждения. Выполнение такой сложной задачи во всем ее объеме и во всех подробностях для каждого из апологетов было крайне трудно и не всегда необходимо, потому что разные времена выставляли разные требования, которым нужно было удовлетворить предпочтительно перед другими. Поэтому большинство апологетов специализировались каких-нибудь определенных вопросов и разрабатывали их детально. А другие вопросы или обходили молчанием, или же касались только вскользь. Так, например, на борьбу с иудейством обратили внимание в первые века только святой Иустин мученик и Тертуллиан. А другие игнорировали его. Такой апологет, как Ермий, совсем не выражал защиты христианской веры, а был занят только в основном критикой языческой философии. Однако же задача, стоявшая перед апологетикой, была выполнена совокупностью трудов апологета II и III века. При выполнении своей задачи апологеты были не были стеснены выбором средств и приемов для борьбы. Каждый вел ее так, как чувствовал свою задачу, и как того требовали условия времени и места, в которых он жил и действовал. Но при всем разнообразии индивидуальных и временных и местных условий все апологеты, за немногим только с исключениями, держались двух основных методов. Благовестническое основание, которое лежало в основе проповеди апологетов, заключалось, во-первых, в том, что лишь в церкви возможна полнота богопознания и неложное учение. Вне же церкви, то есть в языческом мире и у иудеев, и еретиков, человек не может ни адекватно познать Бога, ни адекватно учить о нем. Однако, говоря об этом, уже апологеты, в особенности они, являет нам те или иные оттенки мысли, различно расставляя смысловые акценты. Именно у апологетов можно выделить формирование двух основных миссионерских акцентов, которые несут на себе отпечаток некой интеллектуальной экономии или акривии. Первый акцент, который можно назвать экономическим, обращает наше внимание на то позитивное, что присутствует в нехристианских учениях. Это позитивное есть некоторая мера приемлемость, некая мера приемлемости, так называемая, Слово Божие. Так ее впервые назвал Иустин Мученик во второй апологии. Вот я цитату даже зачитаю. «Всякий из них, из языческих философов, который говорил прекрасно, потому-то именно что познавал отчасти сродное с посеянным Словом Божиим. Так все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам. Все те писатели посредством врожденного семени Слова Божия могли видеть истину, но темно, ибо иное дело семя и некоторое подобие чего-либо, данное по мере приемлемости, а иное то самое, чего причастие и подобие даровано по его благодати уже в Новом Завете». И именно об этом говорил апостол Павел, упрекая язычников по добровольном отвержение Бога, которого они, хотя и несовершенно, но могли видеть и знать. Здесь ссылка на послание к Римлянам, 1 глава, 19-24 стих. Однако исполнение лучшими из неправославных этой доступной им меры приемлемости, то есть исполнение того, что было им открыто Словом Божиим, пребывающим во всем, и стяжание это в себе некого подобия Слова, дает основание даже называть их в некотором смысле христианами, ибо они в своем внутреннем состоянии, поступках и словах оказываются отчасти причастны Слову. Опять же, по мысли апологетов II века, по крайней мере. Из апологетов именно это особенно свойственно для святого Иустина Мученика такая позиция. Он приводит ее очень последовательно и в разных своих произведениях. Встречается она и у Марка Минуция Феликса. Впоследствии, вслед за Иустином, это направление мысли будет развивать Климент Александрийский. Так что в его учении оно будет занимать одно из центральных мест. Некоторые другие апологеты делают второй акцент в своей миссии, которую можно назвать гносеологической акривией. Он обращает наше внимание на ущербность нецерковного опыта и нецерковных учений, оскверняющий такой опыт и такие учения, не позволяющие говорить о них позитивно в целом. Такой подход говорит о том, что в поврежденном слове о Боге истина не находится ни в малейшей частице. Это вот я сейчас зачитаю с послания к католику святителя Феофила Антиохийского. В словах языческих философов, историков и поэтов истина не находится ни в малейшей частице, ибо то, что, по-видимому, сказано им справедливого, смешано с заблуждением. Так смертоносный яд греха, смешанный с методом, с медом или вином, делает все смешение вредным и негодным. Так их красноречие оказывается напрасным трудом или, скорее, пагубой для тех, которые верят ему. Это позиция примешения к частям истины, заблуждение портит и то, к чему оно примешано. Поэтому поврежденное и искаженное заблуждением слово о Боге и само по всей своей полноте есть заблуждение, по мнению определенной части апологетов, заблуждением, ложнословием или пустым звуком. Это вот конкретные термины и номинальные. Поэтому пустому звуку испорченных, а поэтому и ложных слов апологеты противоставляют нетленные и вечные слова самого Господа Бога. О той самой языческой философии, о которой Минуций Феликс восклицает, что ее лучшая слава в том, что хотя различными именами ее представители указывали на единого Бога, так что иной подумает, что философы были уже тогда христианами. Апологет Герми говорит совершенно иные слова. Он пишет: «Все это мрак невежества, черный обман, нескончаемое заблуждение, неполное разумение, непроницаемое неверие». Так один подход говорит о неясном видении Бога и отображении этого видения в слове. Другой подход о примешении к этому видению вымышленного ради ложной ясности, каких-то заблуждений. Оба подхода являются собой нечто иное, как две оценки ограниченности духовного видения вне церкви. Впоследствии они будут сведены в единое целое святителем Афанасием Великим в его учении о скверняющем промышлении. Но об этом речи сегодня не пойдет. Но эти два таких апологетических акцента в миссии, эти две общие направленности, экономии и акривии, условно называемая, являются лишь вот тем общим фоном, на котором разворачивались апологетика и то содержание, круг и идей, которые присутствуют в их трудах. В в качестве примера использования одновременно двух принципов вот, апологетических, приведенных выше, я вот решил привести ну, пример из труда святителя Феофила Антиохийского, в котором, значит, это было послание к Эвтолику, где во второй части он, где он вот на примере выражения христианского вероучения, ну, христианской веры во имя Отца и Сына и Святого Духа, он использует языческий знакомый термин для того времени, триас, или по-латински тринити, троица, знакомый для язычников, для философов, и он наделяет его абсолютно христианским и церковным значением в объяснении веры христиан в Отца и Сына и Святого Духа. И тем самым он производит подмену, которая впоследствии станет уже ну, абсолютно, так скажем, совершенной абсолютно в сознании людей. Так что сейчас мы, говоря и используя слово «троица», разумеем ее только в контексте именно христианского богословия и никак иначе, хотя оно имеет языческое происхождение. То же самое ну, другие богословы осуществляли с многими другими терминами античными, ну, такими знакомыми для нас, как слово «догмат» или «богословие», «богослов», ну, и много еще что другое. Благовестнические основы ранних апологетов базируются прежде всего на евангельских идеях. Так вот, первым принципом для апологетов были слова апостола Павла в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 5-6 стихе. «Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех». Для апологетов, как и для последующих благовестников, было ясно, что из того, что на земле воплотился единый Сын Божий, следует, что Он предал единое учение, составляющее предмет единой веры. Во втором веке для христианских апологетов стало актуальным обозначить перечень тех истин, которые составляют суть Христова учения. В полемике с гностицизмом защитникам веры требовалось выявить спасительное истинное всеми признаваемыми таковыми, чтобы ну, в церквях, чтобы противоставить единую веру апостольской церкви Христовой истинной множественности верований еретиков. К этому времени все церкви имели, так скажем, формально реестр общеобязательных истин. Это прежде всего единое выражение церковной веры, произносимое во время крещения, ну и в других местах церковных богослужений. Тогда еще, конечно, только развивающихся. Так называет его Тертуллиан уже правило веры, regula fidei. Так что выражает святой Ириней Леонский точно так же, правило веры. Это правило могло претендовать на общую веру каждой церкви, так как оно есть символ веры, который зачитывал всякий входящий в церковь через таинство крещения. Другими словами, правило веры – это перечень истин веры Христовой, которую необходимо принять всем сердцем для исцеления души и тела, то есть для достижения цели жизни христианина. Поэтому для миссионеров первых веков правило веры только одно, и у всех церквей только одно и неизменно. А посему только им одним необходимо руководствоваться в поисках истины. Святой Ириней говорит, что только исповедуя неповрежденное правило веры, можно спастись. Это то, что объединяет всех подлинных христиан и показывает путь к истинному преображению. Так что христиане могут различаться лишь по глубине и серьезности своей веры, но не по ее содержанию. Поэтому правило веры связывает всю церковь, является одним из главных обнаружений ее единства, как следствие принципа миссионерской и апологетической проповеди уже в первые века. Разумеется, это единство не выражалось тождеством формулы первоначально, правилом веры в различных церквях. Речь идет о единстве сути в ее основных положениях. Конечно, спасительные истины были переданы локальным общинам первоначально апостолы. Предание, как передача и предмет откровения, содержалось в правиле веры. Здесь оно было словесно оформлено в той или иной общине или в каком-то большом городе. Именно предание придает формулам правила неподвижность и твердость, потому что они выражают богооткровенное предание. Предание обнаруживается в правилах веры, но ни в коем случае не сводится к нему полностью, все предание именно. Хотя бы потому, что перечень общеобязательных и богооткровенных истин церкви, то есть словесные их выражения, со временем будет постоянно увеличиваться, меняться формула, потому что церкви придется отвечать на вопросы времени, и в том числе на вероучительном уровне. Так можно сказать, что правило веры является обнаружением предания, но, конечно, не исчерпывается только этим. Следующим благовестническим ядром для раннехристианских миссионеров, апологетов, являлся, конечно, сам основатель Христовой Церкви. Действительно, читая Писание, нельзя не заметить, что метафора апостола Павла о Церкви как о теле Христовом может допустить взаимосвязь слов «Церковь» и «Христос». Так что вполне становится понятен смысл афоризма святого блаженного Иустина. «Христос проповедует через Христа». Все в Церкви имеет цель представить нам Христа, привести нас к Нему. Так, по крайней мере, было вот в первые века. Сообщить внешним о Христе, облагородить человека дарами и возвышать его для спасения. Каждый раз это происходит главным образом в таинстве его тела, в таинстве Евхаристии, ибо в нем Христос собирает свою церковь, так что поистине можно сказать, что Евхаристию созидает церковь. Главный евангельский тезис всем знаком. Бог ради нашего спасения дал Сына Своего. Поэтому для апологетов было важно каждый раз акцентировать в своей проповеди, что Бог есть любовь, во-первых, по принципу существования Его внутри себя, но что еще более важно, по принципу действия Бога вне себя. То есть более конкретно, Господь Бог, изливаясь любовью в наш падший мир, отдал самого себя, даже пойдя до крестных мучений и смерти. И вне вот этой тайны смерти Бога в лице Иисуса Христа на кресте, на Голгофе, человек мыслит только в людских категориях, земных, или так или иначе удовлетворяет свою любознательность, как считали апологеты. Спасает только сверхъестественный дар, данный людям от Господа Бога в результате крестной жертвы, а не какое-то историческое явление. Поэтому, конечно, Бог себя проявляет в истории, но, принимая во внимание это положение, возникает большой соблазн за историческими какими-то деталями проглядеть метафизические явления. Потому что так бывало и бывает, что можно увлечься историей церкви, либо литургикой, восхищаться красотой литургии, положить риск иногда на изучение литургических текстов, например, православной церкви, но это не окажется сутью происходящего за литургией. Не это дает нам Евхаристия, а, как писал святой Климент Александрийский, приобщение к бессмертию Господа дает нам бессмертие. В Евхаристии тем самым актуализируется замысел Бога о нас. Мы исцеляемся, усыновляемся, удочеряемся Ему, а значит, не напрасно умер Христос, как говорит апостол Павел. Поэтому следующим в содержании по значимости акцентом раннехристианской проповеди было то, что Евхаристия является своего рода фокусом духовных метаний человека. Всякий раз, когда разгорались, в том числе вероучительные споры с еретиками первых веков, учителя церкви мерилом своих размышлений, кроме правила веры, указывали на литургию. По-разному они подчас называли это богослужение, преломление хлеба, агапы и так далее. Но суть, по сути дела, одна. Так, во втором веке, когда Ириней указывал еретикам, что в Евхаристии сам Христос указывает на несостоятельность их еретического учения. Он так вот говорит, цитата Ириния Леонского: «Каким образом говорят еретики, что плоть подлежит истлению и не наследует жизнь, когда так она питается от тела и крови Господней? Пусть они, то есть эти еретики, или переменят свое мнение еретическое, или перестанут приносить вышеназванное, то есть Евхаристию, перестанут ее совершать». Так же было, например, и уже позже, в IV веке, когда православные возмущались арианскими доктринами. Их логика была такой же: если Иисус творение, а не Сын Божий, не Бог, то кто же нас тогда спас? Как мы можем усвоить спасение и исцеление, если Сын Божий всего лишь творение? То в Евхаристии христианин, приобщаясь к плоти Иисуса, не приобретает единение с Богом Отцом. Напротив, православные указывали, что мы достигаем единства Отца, потому что в Сыне Сын пребывает существенно через рождение, а в Нем, в Сыне, мы пребываем существенно, поскольку Он в нас существенно пребывает. Такая сложная цитата из Афанасия Великого. Поэтому литургия является неопровержимым свидетельством веры. Перефразируя известную поговорку, можно сказать: «Скажи, какая твоя литургия, и я скажу, кто ты». На литургии народ приносит самое дорогое и ценное, что у него есть. Человек приносит свое сердце и душу. Он приносит, в том числе, и декларирует свою верность, исповедуя правила веры. Как отмечают литургисты, литургии церковных, например, сообществ нехалкидонских традиций, коптов, других монофизитов, признаки монофизитства можно довольно ясно обнаружить. Следующим в содержании по значимости акцентом раннехристианской проповеди было убеждение, что для исцеления необходимо быть чадом единой Святой Апостольской Церкви. Церковь приглашает на спасительную встречу со Христом, и это главным образом происходит на литургии. И затем, как продолжение литургии и общего дела, христианин являет эту божественную любовь всем духовно, душевно или материально нуждающимся. Поэтому в трудах апологетов можно встретить множество ссылок на жизнь праведных христиан, на жизнь святых, на жизнь конкретных общин, как на земной видимый идеал восприятия жертвы Христовой и реализации Евхаристии в жизни под воздействием Святого Духа. Слава Божия есть живущий человек, а жизнь человека есть видение Бога, говорит святитель Ириней Леонский. Многие другие святые свидетельствуют о том, что сама жизнь святых есть воплощенное богопознание. Вся жизнь святых есть бесконечное слово о Боге, свидетельствующее о Нем, научающее Его тайнам. Для проповедников было важно указать на реальную возможность единения с Господом и даже еще в этой жизни. Они часто повторяют, что через апостолов, отцов и учителей церкви, то есть через их слово и жизнь, запечатлевшую Бога, мы можем непосредственно реально соприкоснуться и научиться, как соединиться с самим Господом Богом Иисусом Христом. Действительно, источником всякого живого слова, всякой истины знания о Боге, всякого движения к Богу есть только Он, путь, истина и жизнь. Именно в рамках вышесказанных тезисов и двигалась апологетика первых четырех веков жизни Церкви, когда они осмысляли имеющееся предание в Церкви, когда Когда первые четыре века, в том числе апологеты, осмысляли предание церковное, когда формировался канон Священного Писания, тогда же вот и богословы ширили и развивали догматическое учение Церкви Христовой, именно выражая и формулируя то, что уже имелось в Священном Предании и в Священном Писании. И вместе с основными истинами христианства осмысляли они и сам метод своей апологетики и миссии. Поэтому появление многочисленных апологий, авторы которых защищали христианство и порой даже критиковали язычество, привело к тому, что в течение уже нескольких десятилетий, уже во втором веке, образованные язычники считавшие, что ниже своего достоинства. Так. Пора заканчивать, да?
Просто погромче.
Я могу погромче. Да, в общем. В общем, многие из образованных язычников, интеллектуалов второго века считали, что ниже своего достоинства входить в какие-либо отношения с так называемым чудовищным суеверием, как обзывали они христианство, такие как Тацит, Плиний, младший Светоний. Уже со второй половины второго века такое индифферентное и высокомерное отношение к христианству было невозможным. С христианской апологетикой необходимо было уже считаться как серьезной интеллектуальной силой. Поэтому образованные язычники вступали с христианством в ожесточенную интеллектуальную борьбу с этого времени. А есть такие примеры, когда, например, философ, известный эрудит, знаменитый Крисцент римский, проведя многочасовой диспут со святым Иустином, мучеником, уразумев очевидное бессилие в отношении христианской философии, на благовестника совершил донос властям, результатом чего был смертный приговор святому Иустину. Знаменитый ритор Фронтон, учитель императора Марка Аврелия, на основании поверхностного знакомства с христианской верой написал первую в историю книжку против христианской церкви, которая не была актуальна, правда, но тем не менее она была первой в истории. А такие новоплатонические философы, как Цельс, Филострат, Ямблих, они пошли еще дальше. С целью наибольшего успеха в борьбе с христианством они прочитывали для этого священные книги христиан, изучали догматы. И изучившие христианство по его первоисточникам, Цельс, например, написал сочинение «Истинное слово», самый солидный из всех раннехристианских, из всех противохристианских трудов известных, самый солидный «Истинное слово» Цельса. Многие исследователи античной философии считают, что в целях уберечь философию от ее интеллектуального разрушения христианской апологетикой была произведена в язычестве даже, ну, в языческой философии была произведена особая реформа, известная под именем неоплатонизма, в форме учения о едином начале всего сущего, об уме, сознающей силе единого, о душе мира, творящей силы ума. В него вошли многие пункты христианской догматики о высочайшем Боге, от которого рождается Сын и исходит Дух Святой, об ангелах, о душе и теле человека. Кроме того, новоплатоник Филострат написал биографию Аполлония Тианского с уподоблением его Иисусу Христу. А Порфирий и Ямблик с той же тенденцией составили биографию Пифагора. Таким образом, это были первые признаки торжества христианства над языческим мировоззрением и языческой философией, что особенно важно, подготовленное появлением апологетики, поставившей христианство в новые условия сравнительно с прежними. Предубеждения, которые питали язычники к христианству, будучи недостаточно ознакомлены с ним, в конечном результате стали на путь вхождения в церковь, когда в результате проповеди и миссионерской деятельности первые пять столетий жизни церкви к церкви Христовой были приобщены целые города, народы и даже цивилизация. И в заключение хочется обратить особое внимание на то, что те, кто хочет заниматься миссионерской или апологетической деятельностью, должны, конечно, особенно внимательно читать и изучать труды апологетов, и их методы и приемы, потому что нередко те же самые тезисы звучат из уст и современных антихристианских критиков. Таким образом, современный апологет может заимствовать у своих древних собратьев выработанные уже приемы и методы для борьбы с неверием и отрицанием, приспособляя их, конечно, к современным обстоятельствам. Вот это, пожалуй, все, что я хотел
сказать. Это такой обширный обзор исторического наследия апологетов. Пожалуйста, как обычно, у нас вопросы докладчику по самому докладу или по близким темам. Пожалуйста.
Святой Иустин, мученик, Арестит, Минуций Феликс упомянутый, Климент Александрийский, Тертулиан, Ириней Леонский, он больше антисектантской деятельностью занимался, но тоже его полезно почитать, Ириней Леонского, учителя церкви Оригена, это минимальный список, наверное. Феофила Антиохийского, который я уже упоминал сейчас. Там есть еще многие другие апологеты, но они оставили после себя лишь немногочисленные совсем труды или какие-то фрагменты. Поэтому их тоже можно найти при желании. Но что-то еще не переведено даже на русский язык.
Отец Николай, а вот все-таки не апологоники, не апологонизм являются другом или другом?
Я здесь привел мнение некоторых ученых из области философии, которые считают, что новоплатонизм появился в результате появления христианства. То есть это было как некоторый такой попыткой для выживания языческой философии в новых условиях проповеди и апологетики. Но, конечно, это мнение среди ученых оно расходится, поэтому я и говорю о том, что это вот одно из мнений, так однозначно сказать нельзя. Но оно является, неоплатонизм, он для впоследствии некоторых деятелей церкви был соблазном, то есть некоторые вот церковные, так скажем, личности, они увлекались неоплатонизмом, и какие-то мы можем найти вкрапления неоплатонические там, в 5-6 веке, которые впоследствии считались уже еретическими. Апологетом?
Да.
Я думаю, можно.
Скажите, пожалуйста. Не работает.
Как вы думаете, почему, когда христианство стало государственной религией, почему не велось никакой борьбы, не было уничтожена традиция философских школ и языческой мифологии? Потому что столько такой период борьбы, и потом никакого активного действия. Почему она до сих пор сохранилась?
Потому что, в церковном сознании больше как раз-таки утвердилось мнение, воззрение на то, что вот самое лучшее, что было в языческом мире, в прошлой цивилизации, то является логичным образом, логичным способом, является уже применимо для христиан, является наследием для христиан, потому что так или иначе, те таланты, какие-то интеллектуальные или, может быть, духовные даже прозрения, которые и имели место в языческом мире, все они были драгоценны для церкви впоследствии. И особенно выделялся способ рассуждения, выделялась диалектика, например, рациональная составляющая. Например, уже такие апологеты, как Климент Александрийский, я упоминал, Ориген и последующие, они уже принципы оглашения, даже, то есть принятия людей в церковь, строили по тому признаку, что человек вначале должен стать человеком, в том смысле, что он должен пройти какой-то минимальный курс естественных наук, там, физики, грамматики, там, грамоты вообще первоначально. То есть он должен стать, по сути дела, ветхозаветным человеком, то есть таким вот законником. Конечно, это все в такой очень быстротекущей проекции. И параллельно же, или там, чуть-чуть позже, на третий год оглашения, так это было в школе Климента Александрийского, у Оригена в особенности, уже начиналось преподавание священного писания, богословия. Вот. И, причем, как считают многие исследователи, первые годы даже в оглашении до принятия крещения людей не всегда посвящали в тайну Пресвятой Троицы. В том, что шла речь о едином Боге, утверждалась принципиально эта позиция. Как это делает, например, Аристид в середине II века, полемизируя, написав и подав свою апологию римскому императору, и он выражает веру христиан, он ничего практически не пишет о том, что христиане верят в Пресвятую Троицу, в Отца, Сына и Святого Духа. Он акцентирует на вере христиан в единого Бога, Вседержителя, Творца, Мироправителя. И это было необходимо людям на тот момент, потому что, опять же, миссионеры, апологеты, они поступали по принципу проповеди апостола Павла, что ну, необходимо проповедовать для эллинов как эллин, для язычников как язычников, для беззаконников как беззаконник, но не чуждый закону Божия. То есть, по крайней мере, первоначально приспосабливаясь к вот тому сознанию, которое человек имеет. Если необходимо было людей первоначально хотя бы увести от многобожия, когда люди за каждым явлением природы, за каждым деревом, кустом, не знаю, рощей видели различных духов, и эти духи наполняли весь мир, то надо было первоначально разрушить эту вот картину мира. Но то ценное, что было в языческом наследии, а именно вот способ как бы естественного изучения природы и мира, он был усвоен христианами. И даже считается, что вот впоследствии церковь произвела так называемую демифологизацию, как сказать, мировоззрения человеческого, благодаря чему стало возможным появление такого явления, как наука, естественная наука, когда люди начнут уже изучать природу, подходя к ней, во-первых, с точки зрения того, что она является созданием Божьим, а не сам Бог или боги, что изучая природу, мы изучаем премудрость Божию, законы Его и так далее. Ну, а второе немаловажное, что посредством изучения законов этого мира мы просто творим подчас благо для ближнего своего, когда развивается медицина, да, например, или там геометрия, ну все абсолютно науки так или иначе естественные, они вот приобрели характер вектора полезности для ближнего, ну и познавания премудрости Божией. Поэтому, например, известный вот всем святой Иоанн Дамаскин, который после себя оставил самый известный, может быть, в церкви сейчас можно почти на каждом прилавке найти эту книжку, точное изложение православной веры, является только лишь третьей частью целой трилогии под названием «Источник знания». Первая, которая называется «Диалектика», в которой первоначально человек должен пройти путь становление человека, то есть его правильной организации мысли, выражения этих мыслей, слов и так далее. Вот вторая часть посвящена неправильным верам, то есть там перечислены ереси и то, почему ереси губительны, а это было важно для миссионеров подчеркнуть, что суть вот еретического мышления не в том, что оно там противоречит официальной позиции церкви, например, как какому-то институту, а в том, что оно губительно для человека, для его души, в том, что оно приводит в тупик и приводит к вечной погибели. И только в третьей части, которую обычно все, в общем-то, православные читают чаще всего, точное изложение православной веры, излагаются уже догматы и догматы православной церкви, которые человек и усваивает. Поэтому христианство, в лице православия, даже тогда, когда оно стало, скажем, общеупотребительным уже в империи, оно не стремилось разрушить все наследие. И даже более того, то, что сейчас мы знаем во многом о древних как раз-таки мудрецах и философах, мы знаем только потому, что христианские авторы это любили, ценили, переписывали, и это было предметом, скажем, становления, возрастания человека вот с самого детства до его взрослости, чтобы он был человеком образованным. И все мы так или иначе, кстати говоря, эту школу усвоили. Ну, потому что все мы сейчас проходим общий курс школьный, когда-то как бы не имевший места быть для того, чтобы мы просто стали гражданами нашего общества, нашей страны, и затем могли уже как-то себя свободно выражать, выявлять, том числе и в особенности отношения принятия или непринятия Иисуса Христа и Его спасительной жертвы. Еще какие-то вопросы есть?
Спасибо, отец Николай. Потому что